вы говорите мили. Положить на мили с прибор.
Я его что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17.06. Столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Своя правда» и, значит, в течение часа будем дискутировать, спорить. Вот. Но я думаю, что без рукоприкладства удастся. В Российском военно-историческом обществе, реагируя на заявление президента США Трампа о том, что Россия помогла победить США во Второй мировой войне, предложили утроить борьбу против попыток переписывания истории и ее откровенной фальсификации. Об этом заявил специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, глава попечительского совета РВИО Сергей Иванов. Он напомнил, что 25-й год – это год 80-летия Победы, объявленный в стране годом защитника Отечества, и надо, в общем, удвоить, если не утроить, усилия в борьбе с фальсификацией истории. Говорить мы сегодня будем с Николаем Топорниным, директором Центра европейской информации. Здравствуйте, Николай Борисович.
Да, добрый день, Евгения.
И Александром Камкиным, доцентом финансового университета. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Координаты эфира, смски плюс 7-925-88-88-948. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Смотреть можно в YouTube-канале, в Телеграм-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. И у нас в Телеграм-канале, в официальном радио, говорит МСК, латиница в одно слово, уже есть голосование, в котором я предлагаю вам принять участие. Можно ли защитить историю от фальсификации? Так звучит вопрос. Вы говорите «да». Например, нужно на законодательном уровне закрепить единую точку зрения на какие бы то ни было события. И «нет», говорите вы, история – это живая материя, манипуляция фактами происходит во все времена. Ну, давайте, наверное, Николай Борисович, с вас начнем по поводу того, а что имел в виду Трамп?
Знаете, вот мне кажется, что Трамп не имел в виду сфальсифицировать историю. Вот вы выхватили цитату, да, из его обращения. Действительно, это он это сказал.
Самая громкая цитата
ну,
была,
да, и все наши эксперты, политологи, ну и люди, которые истории там, американистик интересуются, они уцепились за эту фразу, и сразу вот появились такие отклики, что это очередная попытка переписать историю. Ну нет, если глубже проанализировать это же интервью Трампа, то там он говорит, например, такую вещь интересную для нас, что мы, ну Советский Союз имеется в виду, мы, да, мы потеряли в той войне 60 миллионов.
Помогая американцам, да.
Помогая
вопрос,
американцам.
Сколько же они потеряли тогда?
Ну тогда сколько же они потеряли, да, и мы прекрасно знаем, ну у нас есть цифра там, что мы официально потеряли плюс-минус 28 миллионов человек. Он сказал 60. Ну вот что из этого следует? Для меня из этого следует то, что вот у Трампа просто нет глубокого знания событий и, скажем так, итогов Второй мировой войны. Вот, он плавает, знаете, как вот если вот наши не студенты, можно сказать, там вот человек отвечает на зачете, на экзамене, можно сказать, что он плавает и не знает фактуру. Но он, на мой взгляд, он не старается историю переписать и сказать, что там это США одержало победу.
Нет, ну, а с другой стороны, в Соединенных Штатах же тоже как бы свой взгляд на то, что произошло по итогам Второй мировой войны, и как раз себя-то они позиционируют как? Мы считаем, что это несправедливо.
Вы знаете, в США особенно. Много взглядов, давайте скажем так, у них так. Нет там единой точки зрения, знаете, у Байдена была одна точка зрения, пришел сейчас президент Трамп, у него совершенно другая точка зрения, через 4 года, если там будет какой-то новый президент, там может быть и третья точка зрения, вот, поэтому говорить о том, что есть какая-то общая, единая линия, которую США придерживаются много лет, наверное, говорить не совсем уместно. Есть вот, да, отдельные мнения, ну, есть, конечно, там, наверное, мнение ученых, историков, оно, на мой взгляд, более взвешенное, более сбалансированное, все прекрасно знают, что была так называемая антигитлеровская коалиция, и в ней как раз участвовал и Советский Союз, и Соединенные Штаты Америки, Британия, Франция, да, и как раз вот именно эта антигитлеровская коалиция и одержала победу над гитлеровской Германией, над фашизмом. о чем было зафиксировано уже в решениях Нюрнбергского трибунала.
Ну, то есть не стоит, скажем так, сильно рефлексировать?
Я считаю, что абсолютно здесь Трамп не имел никакой задней мысли переписать историю.
А, это Николай Топорнин, Александр.
На мой взгляд, Александр. Трамп озвучил официальную американскую версию результатов Второй мировой войны. В любом американском учебнике истории действительно основная роль в победе над гитлеровской Германией и Японией отводится Соединенным Штатам. Для них это историческая аксиома. Другой вопрос, что для нас это действительно фальсификация истории, потому что мы-то знаем, кто бил немцев под Курском, под Сталинградом, под Москвой, кто освобождал, кто снимал блокаду Ленинграда, кстати, сегодня день снятия блокады, да. Вот 27 января. Соответственно, американский, среднестатистический американец, он всего этого, скорее всего, знает очень поверхностно, либо вообще не знает. Война на Тихом океане, да, потому что там непосредственно были американские герои, там, и, соответственно, адмиралы, и, собственно говоря, Перл-Харбор для американцев намного важнее, чем Брестская крепость. Это для нас совсем не так. Наша история нам, естественно, ближе. И для нас, конечно, слышать такое от американского президента, это не звучит, ну, на уровне кощунства. Хотя, действительно, я с коллегой соглашусь, задачу фальсифицировать историю Трамп не ставил, он просто изложил свое американское видение, как он это видит. И есть такая специфика вообще в Соединенных Штатах, там история или историческое знание можно разделить на две части. Глубоко академическое, где действительно фундированные работы с опорой на исторические документы, на архивные источники, а есть история, ну, точнее, трактовка истории достаточно вульгарная. Для широкого круга обывателя. Такой, знаете, научпоп. Причем не самым лучшим, может быть, его варианте. В свое время мне в руки попалась одна книга американского историка, биография немецкого танкиста, значит, Михаила Виттмана, где он его достаточно прям вот с позитивной стороны оценивал. Это вот какой лихой, сколько танков вражеских уничтожил. Но самое, вот мне поразило до глубины души, это было давно, лет еще, наверное, 20 назад, как он описывал вот разделение, там вот, условно говоря, июль-август 41 года, и вот он так пишет, что вот, советские солдаты там массово сдавались в плен, и все они говорили, мы украинцы. То есть вот, смотрите, вот эти зерна бандеризма, они в некотором американском историческом научпопе, а может быть даже в массовом, были уже заложены тогда. Кстати, возможно, были какие-то украинские корни у этого американского историка, не исключу, просто не помню его имени. Соответственно, ну, вот с точки зрения российского или советского человека, такая подача истории — это абсолютный бред. Это действительно уже на уровне фальсификации. А для американской аудитории это почти что норма жизни.
Ну, допустим, фальсификация вот это происходит как раз из-за того, что, например, девальвируется или регрессирует научная школа, в принципе, общественная школа, или это делается в угоду политическим, там, экономическим элитам, потому что они свои сливки снимают с этого.
Еще раз повторюсь и соглашусь с коллегой, Трамп не ставил в своем выступлении задачу фальсифицировать историю, он ее плохо знает, он жертва, скажем так, очень поверхностного подхода к историческим знаниям.
Ну, понятно.
Он бизнесмен, для него не важно, где находится Украина, где находится что, ему важно, на что на этом можно заработать. Вот он бросил фразу «60 миллионов потерь», как бы тем самым немножко так заигрывая с российской стороной, типа «вот я ценю ваш вклад, что вы нам так помогли, значит, победить во Второй мировой войне». Но, опять же, вот что мы видим в виде фальсификации истории, это в Европе. Вот там вот именно намеренная, злонамеренная фальсификация истории процветает пышным цветом.
Чтобы что?
Чтобы переписать историю в угоду нынешней политической конъюнктуре. Вот, например, в рамках отмены России, российской культуры, российской истории, российской экономики, вот сегодня, опять же, день освобождения Освенцима, гитлеровского концлагеря смерти, вышло очень много там и статей, заявлений политических деятелей, венки там на могилы, на мемориалу. Ни слова о том, что лагерь был освобожден советской армией.
Вот это тоже удивительно. А вот Николай Борисович, почему так?
Ну, это такая, знаете, больная тема, откровенно говоря. И действительно, когда вот поляки планировали праздновать эту годовщину, и стоял вопрос, я помню, года два назад, еще тогда было старое правительство Качинского в Польше, и вот вопрос обсуждался, а приглашать или не приглашать представителей России, то есть вот ссылать, ну, имелось в виду там Путину или кому-то еще, да, на самый верх. Такая дискуссия шла, вот, потому что они-то прекрасно понимают, кто освободил Освенцим, да, и чьи части освободили
Освенцим. Ну, они-то понимают, но делают же намеренно.
Видите, что-то. Нет, ну, они вот и сказали, что поскольку Россия, по их мнению, несет вину за агрессию против Украины, соответственно, в этом контексте они высылать приглашение Путину не будут.
Нет, это была бы одна формулировка, но когда действительно сознательно там сносятся памятники, например, или пишется, вот есть такой журналист в аргументах фактов Георгий Зотов, который там, я, значит, историк и архивист, и пишет на эту тему, и ездит по вот этим вот местам, соответственно, там по концлагерям, которые освобождались, он там общается с людьми, и в его заметках написано, что там, спрашиваю, кто освободил у туристов, там, американцы, сказала мне женщина из Испании, англичане, пишут мне мужчины из Швеции, канадцы, уверена, супружеская пара из Онтарио. А, например, вместо того, чтобы там на табличке около там концлагеря опубликовать старую информацию или сохранить ее, что советский солдат освободил, пишут, что здесь там были заточены жертвы тоталитарного советского режима. Но это же паноптикум.
Ну, вы понимаете, действительно, определенным силам не хочется прославлять, в кавычках, советских солдат и Советский Союз. Потому что у Польши, ну и у власти нынешней, такое, знаете, негативное отношение к Советскому Союзу, да, мы помним, из-за чего они считают, что была определенная оккупация. После Второй мировой войны они сказали, что мы благодарны. Вообще поляки, знаете, это такая отдельная тема. Ну, вот возьмите там Варшавское восстание, да, вот. Как оценивают это Варшавское восстание там в Польше, как у нас, как оценивают историки? Так вот, поляки считают, что Сталин виноват в том, что погибло почти 500 000 человек. Из-за того, что как бы все знали, что немцы будут проводить вот там такую карательную операцию, они просили советские войска через Сталина начать там, ну, побыстрее прорыв, чтобы там, да, освободить вот этот вот котел, вот так называемый Варшавский. Наши, как якобы, по их мнению, проигнорировали. В результате немцы провели эту карательную операцию, погибло очень много, да, там почти 500 000 человек, ну, там, плюс-минус.
Я по-другому
спрашиваю. И это для них это, понимаете, вот эта вот заноза, которая сидит до сих пор.
По-другому.
Видите, здесь такая, как бы, битва противоположности, да, они прекрасно понимают, там была польская дивизия, там Тадеуш и Костюшка, например, в составе советских войск, они тоже освобождали территорию Польши, вот, бились вместе с нами, мы им тоже за это благодарны.
Да, но при этом их никак не смущает, что Зеленский туда поехал, а вот, в Киеве, да, проспект Бандеры и Шухевича, вот, ну, видите, извините.
Нет, ну, вот, но сейчас, например, смущает. Смотрите, подождите, Евгений, смотрите, вот сейчас вот, например, Дональд Туск, так жестко поставил вопрос о Волынской резне, так называемой. Помните, да, этот сюжет?
Да.
Вот, и он сказал, что Польша будет настаивать на эксгумации останков тех лиц, которые там были уничтожены, ну, и захоронены.
10 лет может настаивать.
Нет, на, ну, этом, понимаете, он, во-первых, недавно стал премьер-министром, 10 лет нет. До этого Зеленский и предыдущее руководство Украины отвечало резко отрицательно. Он так сказал: окей, если вы нам не пойдете навстречу, мы просто заблокируем процесс вступления в Европейский Союз. И Зеленский тут же сказал: окей, 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 и все. И на официальном уровне украинское руководство приняло решение допустить поляков к эксгумации тел вот жертв Волынской резни.
Тогда...
Так что, видите, происходят подвижки
определенные. Тогда я по-другому спрошу. Давайте, Александр, наверное, у вас. А почему сформировался такой инструментальный, по сути, подход к истории? То есть, когда прошлое должно работать на настоящее?
Более того, оно работает на будущее. А, ну, да. Фальсификация истории, что мы видим, ну, наиболее рельефно, это проявляется, конечно, там в Прибалтике, это проявлялось активно и на Украине еще, даже в домайданный период, огромное количество иммигрантов из Канады, из Штатов перебрались на Украину и в том числе участвовали в государственном строительстве, и Поло Добрянский, и некоторые другие лидеры как раз бандеровских формирований, которые окопались в свое время в Канаде. Недаром сколько там поставили монумент, там 800 имен, что ли, бандеровцев на этом памятнике в Канаде. И таким образом, вот именно инструментализация альтернативной истории, либо сфальсифицированной истории, это еще инструмент воздействия на будущее. Вот эти жертвы Майдана, или там дети Майдана, как угодно их называйте, в 2013-2014 году, они же выросли на учебниках, где абсолютно была сфальсифицирована история и начиная еще со времен Российской империи. Соответственно, искаженный образ будущего на базе сфальсифицированной истории – это страшная вещь. Это практиковали и национал-социалисты в Германии, когда выдумывали совершенно какие фантазийные миры противовес исторической реальности. Это же практиковали и на Балканах, когда началась гражданская война, соответственно. Этот инструмент, он на самом деле использовался еще, наверное, многие-многие тысячи лет. лет назад, когда нужно было популярно объяснить разделение мира на свой-чужой. Поэтому фальсификация истории, что мы наблюдаем, вот подчеркну, прежде всего в отдельных европейских странах, а в последнее время, можно сказать, и в большинстве стран Европы, это инструмент, прежде всего, переформатирования и будущего, не только настоящего.
Ну, то есть, получается, фальсификация происходит в тот момент, когда, то есть, условно, хорошо, прибалтийские страны, будем говорить, балтийские страны всегда держали фигу в кармане. И, видимо, ну, как бы терпели, скажем так, памятники там, советскому солдату и прочие другие монументы. Как только стало можно, стали сносить, потому что для них это реваншизм.
Конечно. Для них это реваншизм. Более того, они не только сносили памятники, они и героизировали прислужников нацистов. Например, в Эстонии сняли фильм еще несколько лет назад, 1944, про битву под Нарвой, где 5 дивизий ВАФНСС держали оборону против наступающей советской армии. И в массовом сознании людей, которые смотрели этот фильм, нужно было вот авторам фильма заложить нарратив, что какие молодцы эстонские эсэсовцы, которые были практически последними надеждой просвещенной Европы, в кавычках. То же самое польский кинематограф. Вот уже говорили про Варшавское восстание, и да. Тоже про него снят не так давно фильм «Город 1944», место 1944 на польском, где действительно показан нарратив, что вот там на другом берегу реки советские танки остановились и наблюдают, как, значит, эсэсовцы режут мирное население. Все это делается для чего? Чтобы показать, что вот смотрите, какой Советский Союз плохой, специально наблюдал за резнёй в Варшаве. То же самое «Битва за Варшаву», 1920 год, тоже фильм, по-моему, даже Ежегов, гениальный польский режиссер снял. Там же тоже нарочито, скажем так, топорно, нарочито грубо показаны вот именно психотипы людей. Там, с одной стороны, Юзеф Пилсудский, там Ксёнс, который с распятием ведет в атаку, значит, польских добровольцев. С другой стороны, значит, сильно алкоголизированный комиссар советский, который там, ну, максимально негативно представлен, значит, такой гротескном стиле. А Ежегов, он очень талантливый режиссер. Если вспомнить, например, его «Огнем и мечом», как там намного детально прописаны персонажи. То есть это такая идеологическая заказуха третьесортная. И таким образом мы видим, что вот через кинематограф идет абсолютно подача совершенно другой исторической картины, которая далека от действительности.
Николай Борисович, как с этим быть тогда?
Ну, как с этим быть тогда? Знаете, есть разные примеры. Ну, мы вот, так сказать, выхватываем негатив в основном, да, вот то, что делается там в странах, там, той же Польши, там, в Чехии, помните, сносили памятник нашим генералам.
Ну, нельзя к этому оставаться равнодушным.
В Балтике, да, вот недавно, например, был такой тоже сюжет, я за ним внимательно наблюдал, в Риге приняли решение рижские власти, значит, убрать монумент, посвященный генерал-фельдмаршалу Барклаю де Толли, герою Первой Отечественной войны, да, 1812 года. И такой же памятник, причем еще более такой фундаментальный, находится в Тарту, в Эстонии. Вот. И как бы, знаете, многие ожидали, что вот сейчас эстонские власти, по примеру рижских коллег, значит, тоже тут же на волне этой такой антироссийской кампании примут решение убрать его, да, чтобы ничто не напоминало здесь о вообще там каких-то русских корнях, даже исторических, глубоких. Нет, мэрия Тарту сказала, извините, с какой стати мы должны убирать.
Ну, это просто кто впал в экзальтацию, кто не впал в экзальтацию.
Да, просто я еще хочу сказать, поэтому, вот видите, здесь разные есть подходы, и коллега мой, вот он обращает внимание, такой сугубо глубокий негатив. Да, действительно, есть такие режиссеры.
Но есть тенденция, нет, согласитесь,
есть писатели. Тенденция. Да нет такой тенденции.
Почему нет?
Ну, нет такой тенденции, потому что все-таки какого-то госзаказа там со стороны польских властей на фальсификацию там истории там или роли, допустим, Советского Союза в Второй мировой войне, его нет.
Но кому-то эта идея его в голову нет. Приходит?
Кому-то это в голову приходит. Люди все разные, понимаете? Совершенно нет, верно.
Но, понимаете...
Я вам сказал, отношение к Варшавскому восстанию, оно у поляков разное, противоположное. Видите, Александр правильно сказал, что вот некоторые режиссеры снимают фильмы, говорят о том, что, вот видите, повинные в резне, оказывается, там не фашистские каратели, ну, они так априори повинные, а повинны еще и советские солдаты, которые якобы в бинокль там наблюдали за тем, что происходит. Хотя это не так, мы знаем прекрасно. Но другие об этом не говорят. Другие, если посмотрите, были разные фильмы. И польские, я хорошо помню, там еще там знаменитый такой фильм во времена моего детства «Четыре танкиста и собака».
Нет, вы говорите
как раз... Вы помните, как там показывается дружба советских и польских солдат.
А вот это ровно потому, что, Николай Борисович, это снималось во времена вашего детства, когда, соответственно, были живы и снимали эти фильмы.
Правильно. Я хочу сказать, совершенно верно. Да, у нас иногда, знаете, тоже... Фильмы такие о войне стали в последнее время не очень глубокие, потому что их снимают люди, которые вообще далеки от этих вот тем, я бы сказал, да, которые глубоко не изучают эти вопросы.
И в этом как раз-таки.
Очень поверхностно,
видите,
да?
Видите, Дональд Трамп, пожалуйста, и он же Дональд тоже Трамп. Очень
абсолютно,
поверхностно.
Абсолютно. Вот я и хочу сказать, что какого-то условного госзаказа на то, чтобы фальсифицировать историю, нет, но из-за того, что... Вот уделяется такое поверхностное внимание, временами действительно кто-то пропихивает вот эти нарративы.
Скорее, ну, да, то есть я согласна, что кто-то пропихивает.
Конечно, 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 такие есть люди, которые, ну, не любят Советский Союз, не любят Сталина, понимаете, они вот, поэтому многие говорят, борются. Что мы там благодарны, да. Там, советским солдатам, это да, а потом говорят, б, нет, Сталин это тиран, диктатор, он нам очень много сделал вреда и нанес ущерба. Вот, понимаете, вот как бы такая двоякое отношение, оно вот в итоге выражается в том, что появляются вот такие произведения искусства, в которых очерняется роль Советского Союза, но, с другой стороны, есть и те, просто мы на них внимания не обращаем, но в которых достаточно взвешенно, сбалансировано и с благодарностью тоже
я думаю, что подходит мы на это...
освещение тех или иных исторических фактов.
Да, я думаю, что мы, конечно, на это обращаем внимание, потому что, ну, объективно, когда там стояли памятники, потом сносили, и, соответственно, теперь говорят, что это вообще ужас, кошмар, тоталитарный режим, и нужно с этим как-то бороться. Ну, понятно, что как это, с умершими бороться гораздо проще, вот из архива. Конечно, выкинул, конечно. И все. Хотя говорят, что и в средние века, в общем, подтасовкой фактов тоже занимались, как-то с тезисом, главное, чтобы это было во благо. Но сейчас смущает вот этот какой-то бизнес-подход к истории.
У нас, знаете, раньше даже было такое польско-российское общество дружбы, и там как раз была комиссия, которая занималась вот вопросами истории, потому что, ну, действительно, и с польской, и с нашей стороны были расхождения в оценке тех или иных исторических фактов. И вот как раз вот туда, в эту комиссию, ну, приглашали наиболее авторитетных специалистов, ученых, историков, экспертов, и они вот в спокойной обстановке...
Но сейчас, представляете,
а сейчас
какого-нибудь
работает,
российского эксперта в Польшу...
Сейчас,
к сожалению,
расскажите
нам, пожалуйста,
сейчас
такого
вот,
не будет.
К сожалению, да. Естественно, что работа и это общество, этой комиссии давно уже приостановлены, поэтому вот некому вот обсуждать, да, вот те события, которые вызывают такое противоречивое толкование.
Ну хорошо, это же не только нас касается. Вот взять там тех же самых американцев, которые были подвержены вот этому движению БЛМ, абсолютно какому-то сумасшедшему, мне кажется. Когда сносились памятники тоже там американским лидерам каким-то, и все говорили, да, там, значит, темнокожих угнетали, но 200 лет назад, но поняли они это только сейчас, и поэтому нужно ревизию историческую проводить. А что это, в принципе, за мода проводить историческую ревизию, чтобы получить какие-то, не знаю, политические дивиденды здесь или что? Это же касается не только там российско-европейских отношений. В Соединенных Штатах это явление тоже есть. Александр, как это объяснить?
Ну, применительно к американцам, на мой взгляд, для них основная ценность – это... те какие-то бизнес-дивиденды, которые может принести тот или иной шаг, та или иная концепция. Угу. Поэтому Трамп-то и говорит именно как бизнесмен. Соответственно, для него как бы основной атрибут, основная сущность – это сделка. Соответственно, если брать европейскую историческую традицию, то, может быть, я не совсем соглашусь с собеседником.
Пожалуйста.
Нету государственного заказа, но есть заказ общественный. Люди культуры, журналисты, они зачастую чувствуют очень хорошо, очень чутко настроение в обществе. И вне таких настроений, ну, условно говоря, альтернативное понимание истории вряд ли появится. Здесь вот именно такой, если хотите, консенсус государственных органов, медийного сообщества, мыслящего, скажем так, сообщества. И здесь мы видим как раз такие вот векторы, которые порой заводят совсем в тупиковую ситуацию.
Давайте после новостей продолжим. Александр Камкин, доцент финансового университета, Николай Топорнин, директор Центра европейской информации. Сейчас новости, и ваши вопросы тоже я вижу, все зададим.
Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя, своя правда.
17.35, столица, программа «Своя правда», у микрофона Евгения Волгина, Александр Камкин с нами, доцент финансового университета Николай Топорнин, директор Центра европейской информации. Так, слушатели наши говорят, так получается, наверное, вам, Николай Борисович, вопрос, так получается, Илон Маск, в принципе, прав, говорит, пора забыть все прошлый раз, претворить новый лучший мир сейчас, но это не значит, что нужно забывать ошибки прошлого, чтобы не наступать на те же грабли.
Ну, или как? Илон Маск умный человек.
Он постмодернист, так его как-то называют. Да,
человек, который родился уже намного позже, чем война закончилась, и в Америке воспитывался, да, естественно, что у него такое определенно свое отношение к Второй мировой войне. Вообще американцы, знаете, они не очень любят возвращаться в прошлое. Вот, в отличие от нас, мы любим покопаться. У нас-то история глубокая очень, да, там с 2000 года. Вот, Америка всего лишь там существует, ну, там, немногим более, сколько там, 300 лет, что-то типа этого. Угу. Вот, поэтому, как бы, для них вот такие глубокие исторические экскурсы, они не приняты, да, в целом, да. И, как бы, у Маска тоже, на мой взгляд, такое весьма поверхностное отношение и ко Второй мировой войне, и вообще ко всему, что там творилось. Вот он больше устремлен в будущее, знаете, вот ему интересен там полет на Марс. Вот это для него проблема, да, и он старается ее решить, он молодец. Он не только там какие-то фантастические идеи озвучивает, но он и прикладывает практически усилия, чтобы их реализовать в жизни.
Но, может быть, это, опять же, потому что у американцев несколько такая логика островитян, то есть вся эта заварушка происходит в Евразии.
Знаете, совершенно верно, вот я еще тоже об этом хотел сказать, вот смотрите, что все, в принципе, мировые войны, более-менее такие разрушительные, да, они обходят Америку стороной. То есть Америка, Соединенные Штаты Америки, они не знают, что такое тяготы войны. Ну, вот был Перл-Харбор, безусловно. Вот это они помнят, знают, когда там Япония их разгромила на острове. И представляете,
что разрослось, да, в историческом, вот, плане вокруг Перл-Харбора.
И как раз после Перл-Харбора они-то и вступили в Вторую мировую войну. А до этого Рузвельт тоже так там из Вашингтона наблюдал. А что там делает Гитлер в Европе? Угу. Какие у него идеи? Да, он как-то не очень хотел с немцами вот вступать в горячее соприкосновение. Вот. По большому счету, они же не воевали на американской земле, когда была последняя война, скажите мне. На американской земле конкретно, да?
Вот, помню,
чтобы они обороняли Вашингтон, чтобы они обороняли Нью-Йорк.
6 января 2020 года обороняли.
Ну, вот видите, неудачно обороняли.
Это шутка была.
Да, ну шутка, но тем не менее. Поэтому для них это, знаете, такая-то вещь очень далекая от их бытия сегодняшнего.
Но проблема в том, что они запускают тренды, и как раз когда ты далек от этого, ты не можешь, ну, как бы вот так с легкостью говорить, тут 60 миллионов, там 100 миллионов, потому что для целого континента это, ну, в общем, продолжающаяся, сочащаяся рана. Вот что это.
Для целого континента, да, но, понимаете, вот а что мы можем сделать, чтобы повлиять на менталитет американцев в отношении восприятия Второй мировой войны? Ничего мы не можем
вести
сделать.
Вести себя пожестче, например, как евреи.
Нет,
ну, вот израильтяне жестко себя вокруг Холокоста ведут.
Нет, Холокост это другое совсем.
Нет,
это совсем другое,
нет, это тоже про историческую память. Извините.
Подождите, но в Холокосте сколько там? 6 миллионов, да, или там, может быть, я ошибаюсь, цифры.
Разные данные.
Извиняюсь, да, но 6 миллионов мне почему-то в голове, может быть, больше погибло. Но американцев-то 6 миллионов не погибло. Где погибло 6 миллионов американцев, скажите мне? Вот если бы это коснулось бы американцев, каждой американской семьи, я уверен, отношение к итогам Второй мировой войны было бы совсем другое, не поверхностное. Вот было бы такое же, как в Израиле. Они до сих пор чтят любого человека, погибшего вот в застенках гитлеровского режима.
Александр?
Соглашусь с коллегой, что действительно историческая память о Холокосте – это одна из фундаментальных опор национальной идеи государства Израиля и вообще еврейского народа. Фактически из горнила Второй мировой, вот из ужасов преследования евреев гитлеровским режимом, и возникла новая еврейская нация. Как писал один израильский историк Том Зега в своей книге «Седьмой миллион», возник новый сильный тип людей. Но это действительно один из элементов исторической памяти, и Израиль очень болезненно реагирует на любые попытки пересмотра, так или иначе, прямо или косвенно, именно этой страницы истории. Угу. Соответственно, Для американцев, да, память о Второй мировой войне поверхностно, как я уже говорил, для них это своего рода такой научпоп. Фундаментальных историков по этой теме в США не так уж много. Да, они как раз-таки знают прекрасно и цифры потерь, и кто в реальности внес вклад в победу над гитлеровским режимом, но это фундаментальная история, это не касается широкого круга обывателя. Соответственно, поэтому, да, мы и наблюдаем такие моменты, которые нас реально коробят, но для американского общества это своего рода нормальность.
Можно я вставлю 5
копеек? Пожалуйста, да, ради бога, конечно.
Знаете, вот Александр правильно сказал, что там есть и глубокие такие исследователи итогов Второй мировой в Америке, но в большинстве своем это выходцы из Европы. Это вот, да, это вот те, кто эмигрировал туда, либо накануне Второй мировой, либо немножко позже, да, вот. Но это люди, которые имеют такой европейский бэкграунд.
И которых волнует эта тема.
Да, и которых волнует тема совершенно, которые даже лучше разбираются. Потому что вот если взять какого-нибудь ординарного американского настоящего такого профессора, да, истории, который, ну, такие американские корни имеет, условно говоря, ну, он может много чего такого напридумывать, откровенно говоря. Много чего напридумывать, да, вот. А вот если человек действительно там эмигрировал, там, из Франции, из Германии, из той же Польши, ну, конечно, они лучше знают, и, конечно, они более глубоко и внимательно относятся к этой теме все-таки.
Конечно, но и тогда вопрос, конечно, как действовать в этой связи Российской Федерации, потому что... Понятна логика, почему мы так ревностно к этому относимся, потому что, во-первых, ну, сносятся памятники объективно нашим ближайшим предкам.
Ну, в Америке не сносятся же ведь.
Ну, Европа, На Западе пытаются принизить роль Советского Союза в разгроме нацизма. И, скорее всего, мы сейчас находимся на этапе поиска, наверное, адекватного какого-то ответа, потому что вот эта фраза «ну мы-то сами знаем» — это уже не работает. Потому что вот эта память такая или пересмотр итогов, это ложится, как бы формируется некий социальный пласт из людей, которые действительно по новым учебникам, по новым там рассказам, по заявлениям политиков формируют для себя вот такой образ прошлого и, соответственно, делают выводы и формируют свое мнение там, по поводу Российской Федерации в настоящем. Поэтому, скорее всего, с этим нужно каким-то образом бороться. Вопрос как?
Смотрите, фальсификация итогов Второй мировой и принижение роли Советского Союза в победе над нацизмом – это один из элементов широкомасштабной кампании по демонизации России и вообще из периода и советской, и российской истории. Смотрите, здесь мы имеем дело с широкомасштабной кампанией не только по отмене России и российской истории, а именно по демонизации нашей страны, нашего народа, в западном политическом и общественном сознании. Этот прием, опять же, далеко не нов. Его применяли и в 20 веке, и намного раньше. В 19 веке, например, когда была Крымская война, ей предшествовала битва под Синопом, когда адмирал Нахимов сжег турецкий флот. Там было немало количество британских советников, и вся европейская пресса вышла с заголовками «Синопская резня». Соответственно, вот двойные стандарты в подаче материала даже вот о текущих событиях, они были очень заметны уже тогда. Еще Достоевский в дневнике писателя или Николай Данилевский в своих книгах там, «Россия, Европа» или «Горе победителям» писал о двойных стандартах западного общества в отношении России. В 20 веке это уже приобрело структурный технократический характер. И сейчас вот эта политика демонизации противника, она очень хорошо проявляется. То же самое было, например, на Балканах в 90-е годы. Когда все американские, европейские СМИ выходили с очень тенденциозной подачей и событий. Либо это была откровенная ложь, либо это была такая полуправда. Но даже некоторые прогрессивные европейские политики возмущались вот этим спектаклем. Например, бывший министр обороны Франции Ален Ришар еще в 95-м году сказал, что это какой-то безумный макиавеллизм оплакивать одних как жертв, а других исключительно игнорировать их страдания. Но он имел в виду осаду Сараева, где одновременно была гуманитарная катастрофа и для сербского населения, а восточное Сараево, это сербы православные, и, соответственно, ну, да. западное Сараево, где жили босняки. Поэтому здесь мы видим как раз большую кампанию по демонизации России, а отмена российской истории и фальсификации итогов Второй мировой войны – это один из ее элементов.
Николай Борисович, наблюдаете тенденцию по демонизации России через пересмотр исторических фактов?
Ну, понимаете, давайте все-таки разделять вещи. Во Второй мировой войне участвовала не Россия, а участвовал Советский Союз. Напомню, что в него входили 15 братских республик, и все они встали на защиту нашей такой большой родины, да, старой исторической родины. Вот поэтому как-то выделять здесь отдельно Россию и говорить, что только победа России, это, на мой взгляд, с корня неправильно. Мы обижаем и белорусов, мы обижаем казахов, обижаем молдаван, обижаем украинцев и других людей
другой национальности, которые... Говорим, Россия, подразумеваем Советский Союз. Ну, вы же понимаете,
ну, извините, Николай Борисович. Нет, Евгений, надо акцентировать внимание. Все-таки сейчас как-то вы начинаете делить. Да, вот тут это все Россия, все, что было в СССР, а все остальные, значит, там никакого отношения не имеют к СССР. Ну, извините, у нас до 91-го года...
Не было такого, не было такого. Я такого не
говорила. Все были вместе на одном корабле, правильно?
Как раз
вы так не говорили, но логика такая была примерно, да, что вот Россия – это все, что связано с Советским Союзом, все остальные никакого отношения не имеют. Ну, кстати говоря, если посмотреть то, что сейчас пишут в учебниках истории на постсоветском пространстве, даже не обязательно Украине, угу. можем взять и республики Средней Азии.
Там тоже вопросы.
Вот, совершенно верно, да, что там действительно начинают как-то замалчивать вот эту общую историю, и у них вот, да, понятно, что эти государства образовались после развала Советского Союза в 91-м году, совершенно очевидно, до этого там не было таких государств на карте мира. И вот как бы они начинают свою там эту новую историю отсчитывать вот с этого там 91-го года.
И через некоторое время мы узнаем, что вообще никакого Советского Союза не было, все были угнетаемыми.
Вот, совершенно верно.
Все были
вот,
под...
Абсолютно.
Там,
да. Если,
а Брежнев пустить, был кровавым.
Если пустить на самотек вот такой вот подход к истории, то мы можем обнаружить через некоторое время очень такие одиозные вещи.
Так мы-то наблюдаем, вот. Пожалуйста.
Но мы пока сейчас с вами говорим только о чем? О Западе ведь. Мы у нас прямо сфокусированы все на Западе.
У нас есть Украина.
Нам ближе сейчас, вот наши бывшие советские республики.
А да, почему они это делают, кстати?
Ну, это другой вопрос, потому что появились национальные элиты, которые не хотят быть связаны вот с этим советским прошлым. По разным причинам. Не хотят быть связанными.
Они невозможно хотят, быть не связанными. Но это все равно, что мы не хотим быть связанными с нашим бабушкой и дедушкой.
Смотрите, в чем проблема. Ну, правда, да, вот бабушка и дедушка, а уже даже у некоторых и прабабушка, прадедушка, да, вот кто там помоложе. Да. А, понимаете, вот эти все люди вышли уже далеко из поколения, далеко после Второй мировой войны. Вот, то есть, по большому счету, видимо, вот у них в семье так не передавались, да, вот эти вот воспоминания, события, как к этому нужно относиться, да, то есть воспитание, это в первую очередь идет воспитание в семье. Как вот в моей семье, допустим, это ну, совершенно очевидно, это самый главный праздник года, 9 мая. А вне зависимости от того, как там в Америке говорят, как говорят во Франции, на Украине, мне все равно, что они там говорят. Для меня, для моей семьи, это самый важный праздник в году. То есть я такое понятие ввожу, самодостаточный праздник, да, вот 9 мая, он такой, мне не интересует мнение
Трампа. А европейцы отмечают 8-го, смотрите, Шольца. Специально, а европейцы отмечают 8-го.
Знаете, не поэтому, потому что вы знаете, что исторически, первоначально, акт о капитуляции в Берлине был подписан 8 мая.
Но потом было принято решение,
да, что потом все равно Сталин 9-го. Сказал, что, знаете, вот там из-за этой разницы во времени, там участвовал не тот представитель, надо переподписать.
И все приняли решение отмечать 9-го, а потом, когда обострение пошло,
стали обматывать назад, но как бы это не принципиально, на самом деле, Евгений, скажите.
Да все принципиально.
Если... Почему? Нет. Почему? 8-9 мая не принципиально.
Все принципиально.
Вы, главное, празднуйте. Победу над фашизмом.
Николай Борисович, принципиально, потому что сначала время, сначала сутки другие, потом Россию не приглашают, потом Советский Союз называют агрессором, потом говорят, что, в общем, Бандера, Шухевич клевые парни, поэтому можно назвать проспект имени них.
Ну, никто так не говорит, вы опять вот выдергиваете самые такие негативные явления, да, вот выдергиваете, понимаете? Так можно, конечно, если все время выдергивать один негатив, тогда можно представить Запад только в одном негативе. Но это же неправда. Там есть разные люди. Там в той же
Европейской Союзе
проживает
600
миллионов человек. Но знаете, вот давайте так, Орбан заказывает музыку, Виктор Орбан.
Его не слышно.
А, его не слышно. Его не слышно. Венгрия чьим союзником была во время Второй мировой войны?
Ну, понятно. И в какую сторону воевали, в ту и воюют.
Вот, да. Понятно, да. Но так. Сегодня Орбан наш главный союзник в ЕС, согласитесь.
Он не союзник нам, он сам за себя. Николай Борисович, теперь вы говорите, он не союзник, нам, абсолютно.
А я по-другому слышал, он да, что у нас считают, что Виктор Орбан один из редких европейских политиков, который так огульно, во всяком случае, линию там Брюсселя против России и за поддержку санкций не одобряет эту линию.
Поэтому, но при этом санкции поддерживают.
Но при этом санкции поддерживают.
Александр.
Ну, Орбана заставляют поддерживать санкции. Абсолютно соглашусь с Евгением. Орбан, он не пророссийский, он провенгерский. Но он политик здравого смысла, политик нормального человека, если хотите. Соответственно, для него, прежде всего, важны интересы его страны. А если интересам его страны соответствует энергетическое, экономическое, политическое сотрудничество и взаимодействие с Россией, соответственно, он за это будет выступать. Просто Венгрия, она, попав вот в это прокрустово ложе Брюсселя, она вынуждена ориентироваться на решение, принимаемое там. Соответственно, поэтому здесь Орбан по-другому вести себя просто не может. Венгрия, к сожалению, это не полностью суверенное государство, как и все другие члены Евросоюза. И поэтому вести диалог с европейскими столицами порой затруднительно, потому что этот диалог ведется через такую звуковую мембрану в виде различных структур Евросоюза. А что касается фальсификации истории, о чем мы начали говорить, то нужно действительно различать разное видение своей истории в рамках общемировой, что, собственно говоря, и выразил Трамп, и намеренные попытки фальсификации, что мы видели в Прибалтике, на Украине. И, кстати, не соглашусь касательно бывших советских республик. Еще в 90-е годы бывшие первые секретари обкомов на Украине, в некоторых других советских республиках тут же переобулись, перекрасились, но тот же Кравчук, он еще в начале 90-х годов, первый президент Украины, он был уже фактически ярко выраженным украинским националистом. И первые ростки бандеровщины на Украине были уже в начале 90-х годов. То же самое можно сказать про некоторые другие бывшие братские нам республики. Поэтому здесь ситуация намного более глубокая. Есть более яркий пример уже откровенной фальсификации. Вот, например, японские различные НКО очень активно ведут работу в Монголии по переписыванию истории именно в контексте взаимодействия Советского Союза и Монгольской Народной Республики. Например, некоторые НКО в этой стране прямо выпускают такие псевдоисторические документы, согласно которым вовсе не императорская Япония была агрессором в ходе войны там, на Халхин-Голе, японцы это называют на Манханский конфликт, а Советский Союз, а японцы только помогали защитить несчастную Монголию от советского вторжения. И такие книги выходят в Улан-Баторе и под патронажем японских НКО.
А что, допустим, такие книжки выходят...
Нет, они-то книги могут выходить, но отношение монголов, например, и даже китайцев к роли Японии, вот к событиям на Халхин-Голе, оно совершенно очевидное.
Капля камень точит.
Ну, нет, ну, Александр, давайте не будем преувеличивать значение там, да, профинансировала какая-то японская корпорация издание какой-то одной публикации.
Сначала одна публикация, потом вторая, потом это учебник истории, потом это...
Ну,
разве не так? Если так рассуждать, ну, а что вы хотите, взять и уничтожить эту книгу или что сделать? Что вы хотите? Вот. Как вы хотите противодействовать? Вот японцы взяли...
А как можно противодействовать?
Возьмите, вот вы, Александр, возьмите, профинансируйте в Улан-Баторе издание книжки, в которых вы будете громить вот эту вот японскую историческую точку зрения.
Но это кто мешает? Инициатива Россотрудничества,
соответственно... Нет, ну вот вы сразу, а это инициатива Россотрудничества. Россотрудничество — это госорган.
Я обозначаю проблему.
А в Японии НКО финансирует такого рода издания. Кто мешает нашим общественным объединениям, да, которые там, кстати, есть и в Монголии, кто им мешает заняться этой проблемой? Почему мы все ждем, когда из Кремля поступит сигнал там? Так, начинаем, значит, наводить прямой наводкой по японским милитаристам. Ну, почему мы все время ждем? Вот они не ждут команды, да, из Токио.
Я думаю, что, для нашей страны, мне так кажется, для нашей страны стало действительно неприятным сюрпризом, что так долго, вот, что называется, вода камень точила, и теперь это потоком, вот эта тема с фальсификацией, значит, прорывается со всех сторон. Потому что там 80 лет назад все страны антигитлеровской коалиции договорились, что нацизм – это... плохо был Нюрнбергский процесс, Гитлера, это преступник, дальше строим новый, соответственно, прекрасный мир. А потом что-то стало такое происходить.
А где нацизм появился, вот, Евгений, давайте так, после Второй войны?
Хорватия, 1990 год.
Ну, какой нацизм там, извините, это национализм, не путайте, Александр, знаете, прямое вот когда вы начинаете там играть такими терминами, там нацизм, там и фашизм,
сейчас объясню,
это национализм, в чистом виде. в чистом виде такой, причем, ну, достаточно радикальный, к сожалению, национализм. Он себя проявляет, верно, в таких вот маленьких странах, к сожалению.
Ну, хорошо, на Украине сейчас национализм?
Да, если хотите, на Украине национализм, конечно, а как же? Потому что, ну, я не буду там вдаваться в детали, да, там, о русскоязычной, русском языке, там, русском мире и так далее и тому подобное. Но в конечном счете сейчас там победила концепция Бандеры. Я много раз украинцам об этом говорил.
Вот, а почему вопрос? Она почему победила? Почему она победила?
Победила, ну, вот...
Тоже учебники выпускали, статьи какие-то выпускали. Нет,
победила, потому что произошли события на Майдане. Вот, власть взяли люди, которые придерживают вот этой вот концепции бандеризма.
А если бы, получается, изначально все это не допускали?
Если бы был президент, вот я говорю, у вас был президент Кучма, Леонид Данилович. Был, да? 8 лет, по-моему, если память, там, может, 10, не помню. Вот. При нем же не было таких вот явных совершенно противоречий,
значит,
да, по отношению к русскому языку. Потом пришел Ющенко, и все разрушил с Тимошенко. Понимаете, тут очень многое зависит от политического лидера. Я не исключаю, что после Зеленского может к власти прийти, ну, такой объективный, здравомыслящий человек. Который скажет,
а зерна тоже посеяны, понимаете, зерна посеяны.
Очень будет сложно в этом, Украине, видимо, перебороть это. Очень
в этом основная проблема, что как раз по капельке, ну, это возникает. И, соответственно, так потом уже кажется, понимаете, а через некоторое время...
Конечно,
мы выясним, конечно, что и Гитлер, в общем, был не таким плохим человеком, и вообще он был за справедливость, опять, за демократию.
Как вы выясняете, кто вам об этом говорит, Евгений, что Гитлер, ну, хоть назовите явление... хоть одного человека, кто говорит.
Сейчас, слава богу, никто.
Даже не надо преувеличивать такие все-таки слушателям. По ушам это бьет, когда такие
вещи говорите. Подождите, в 60-м году или в 70-м году где-нибудь, ну, там, на Украине или в Советском Союзе?
Не было в Советском Союзе, и вообще нельзя было представить, чтобы кто-то мог
публично заявить... Да не про Гитлера я говорю сейчас.
А про что говорить тогда?
Ну, дайте договорить, Николай Борисович, правда. Никому не пришло бы в голову, там, 50 лет назад, например, думать о том, что, правда, вот эти вот Бандера и Шухевич будут национальными героями современной Украины. Никому, потому что это давилось, соответственно, на корню, если у кого-то такие маргинальные мысли были. А в итоге оказалось, что 15 лет назад просто какой-то человек в вышиванке, в Верховной Раде, над ним все смеялись, а это, ну, по сути, было звено вот этой вот цепи, которая нас сейчас привела к этим событиям. Разве нет, Александр?
Именно так. Буквально ремарка, различие между радикальным национализмом и нацизмом, оно для меня лично весьма простое, хотя у термина национализм почти 200 определений. Угу. Сознательное уничтожение или призывы к уничтожению людей по национальному признаку, потому что они относятся либо там к низшей расе, либо к другой нации, которая недостойна с их точки зрения жить, это нацизм. В Хорватии при Фране Туджмане, начиная с 1991 года, был именно нацизм. Сербов и всех нехорватов уничтожали точно так же, как усташи Анте Павелича, исключительно по национальному признаку. Можно прославлять свою нацию, быть таким здоровым националистом. В этом нет, наверное, ничего античеловеческого. Но если ты противоставляешь свою нацию другим и призываешь к уничтожению, как это делали и на Украине после Майдана, и в Хорватии в 90-е годы. Да, сейчас Хорватия в этом отношении успокоилась. Но такие эксцессы были. Концлагерь Ясеновац в 41-45 году, 1,5 миллиона замученных сербов, евреев, цыган. Именно эти практики пытались реализовать в Хорватии в 90-е годы. Именно эти практики реализуют на Украине после Майдана, после 2014 года. Это нацизм. Не надо путать с национализмом.
Николай Борисович.
Да нет, я не соглашусь. Знаете, все-таки очень так, мне кажется, опасно вот оперировать такими понятиями, да, их пытаться привязать к определенным каким-то событиям. Вот тебе что-то не нравится, и ты говоришь, вы нацисты. И все, да, я не задумываюсь, что вы вкладываете в понятие это.
Мне не нравится, когда жгут людей в Одессе, например.
А кому нравится это? А кому это нравится?
Это не нацист?
Никому не нравится. Ну, я не считаю, знаете, это преступление против человечности, да, за это нужно людей наказывать в соответствии там с самой жесткой статьей Уголовного кодекса.
Убили Олесю Бузину только за то, что он писал книги на русском языке. Это не нацизм в 2015 году в Киеве?
Ну, это считается на Украине, что это криминальное преступление, да, то есть там не считается, что это вот исключительно из-за этого, понимаете, это опять трактовка, но нужно наказывать, вот что важно. Что нужно за такие деяния жестко наказывать людей, чтобы другим было неповадно. Государство должно давать оценку. Вот в это важно. Какие-то факты нацизма, фашизма, чего угодно, они могут происходить, потому что люди разные, к сожалению. И есть те, которые действительно сегодня там следуют каким-то идеям того же Гитлера. Почему нет? Но государство, оно должно давать оценку посредством действий своих правоохранительных органов. Если призвали,
вот вопрос, где-то есть поощрение, а где-то, соответственно,
да,
нет
вот
поощрения.
Вот это я согласен, но я же вам об этом сказал, что очень много зависит от политических лидеров, от политической конъюнктуры, от политического режима, если хотите. В одной стране, вот в Германии, например, там страна, которая породила Гитлера, да, ну, очень жестко борются с элементами проявления нацизма. Очень жестко. У них даже есть специальное конституционное бюро, которое следит за этим.
Ну, а в очень Прибалтике внимательно. Ходили вот ветераны
ВАФД, СС. Например, в АФД кто-то из депутатов там что-то такое сказал, там, да, вот, и причем даже не очень близко. Тут же объявили проверку, как так вообще? Что вы такое позволяете себе говорить? Потому что действительно, так зерно нацизма бросишь, и вот эти молодые люди...
Но ну, сейчас которые... это не в Германии, а где-нибудь в другой части
ну,
света.
Ну, хорошо, возникает. Я поэтому говорю, возникает, вот, к сожалению, возникает. Вот. Даже в Африке я могу назвать пример, он сейчас, что в Руанде творится, посмотрите. Мы об этом просто не говорим, это вещи, которые вообще почему-то остались за прицелом внимания мировой общественности.
А, геноцид. Итоги голосования. 53% говорят, нужно на законодательном уровне закреплять единую точку зрения на события. Просто, конечно, как это сделать. 47% говорят, история живая материя, манипуляции фактами происходят во все времена. Николай Парнин, Александр Камкин, господа, спасибо, ждем вас снова. Далее спасибо информационный вам, выпуск, потом программа «Роман Бабаян». Я с вами до завтра прощаюсь.